Сегодня вспоминаем.
День 23 августа в истории. В 1921 году жители Смоленска стали зрителями преинтереснейшего действия первого в России представления «Живые шахматы». В этот день по инициативе местного Всеобуча на одной из больших площадей города из мела и песка была разрисована огромная доска размером 8 квадратных саженей. С двух ее сторон в палатках с плакатами «Штаб белых» и «Штаб черных» за шахматными досками сражались игроки. Зрелище действительно было увлекательным, только представьте себе, роль шахматных фигур исполняли красноармейцы в белых и черных костюмах под гримом, в париках и с оружием. Приказания отдавались через адъютантов, а убитых убирали с поля сражения на санитарных повозках. Игра продолжалась более 2 часов и после 24 ходов закончилась в ничью. 23 августа 1939 года подписан пакт Молотова-Риббентропа. Пакт Молотова-Риббентропа, укоренившееся в общественной, политической и исторической литературе название Советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года. Особенно его секретное приложение подписано Молотовым и Риббентропом от имени своих правительств и государств во время переговоров в Москве. Существование секретного протокола долгое время отрицалось советской стороной, и только в конце 80-х годов этот факт был признан и стал достоянием мировой общественности. Ко времени подписания пакта Германия аннексировала Судеты, включила Чехию и Моравию в состав Рейха как протекторат Богемия и Моравия. Обеспечению международной безопасности и борьбе с германской агрессией должны были служить московские переговоры между СССР, Англией и Францией, которые завершились принятием проекта соглашения о взаимопомощи 2 августа 1939 года. Но проект так и не стал реальным соглашением. Решение прекратить переговоры с Англией и Францией и заключить с Германией договор о ненападении было принято Сталиным и Молотовым. Обе стороны имели разные цели, заключая этот договор. Гитлер лихорадочно готовил нападение на Польшу и считал, что этот договор исключит для Германии угрозу войны на 2 фронта в Европе, поскольку Сталин, по его расчетам, заинтересован в захвате территории бывшей Российской империи и будет стремиться получить такую возможность благодаря договору с Германией. Сталин рассматривал договор как шанс избежать вооруженного конфликта и возможность готовиться к военным действиям, которые неминуемо должны будут наступить. По договору, подписанному 23 августа 1939 года, стороны обязались все споры и конфликты между собой решать исключительно мирным путем в порядке дружеского обмена мнениями. Во второй статье договора говорилось, что в случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны третьей державы, другая договаривающаяся сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу. Другими словами, СССР не будет помогать возможным жертвам агрессии фашистского рейха. Договор имел секретный дополнительный протокол о разграничении сфер влияния в Восточной и Юго-Восточной Европе. Предусматривалось, что в случае войны Германии с Польшей немецкие войска могут продвинуться до так называемой линии Керзона. Остальная часть Польши, а также Финляндия, Эстония, Латвия и Бессарабия признавались сферой влияния СССР. Судьба Польши будет решена в порядке дружественного обоюдного согласия. Договор был ратифицирован Верховным Советом СССР через неделю после его подписания, причем от депутатов было скрыто наличие секретного дополнительного протокола. На другой день после ратификации договора 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. СССР должен был в соответствии с договоренностями также ввести свои войска в Польшу, однако Молотов попросил небольшой отсрочки, заявив послу Германии в СССР, что вследствие того, что Польша разваливается на куски, Советский Союз должен прийти на помощь украинцам и белорусам, которым угрожает Германия, что позволяло Советскому Союзу не выглядеть агрессором. С момента нападения фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 года договор утратил всякую силу. 23 августа 1943 года завершилась Курская битва. Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она продолжалась 50 дней и ночей с 5 июля по 23 августа и по своему ожесточению и упорству не имеет себе равных. Общий замысел германского командования сводился к тому, чтобы окружить и уничтожить оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального и Воронежских фронтов. В случае успеха предполагалось расширить фронт наступления и вернуть стратегическую инициативу. Для реализации своих планов противник сосредоточил мощные ударные группировки, которые насчитывали свыше 900 тысяч человек, около 10 тысяч орудий и минометов, до 2700 танков и штурмовых орудий, более 2000 самолетов. Большие надежды немцы возлагали на новейшие танки «Тигр» и «Пантера», штурмовые орудия «Фердинанд», самолеты-истребители «Фокке-Вульф» 190А и штурмовики «Хейнкель-129». Советское командование решило сначала обескровить ударные группировки врага в оборонительных сражениях, а затем перейти в контрнаступление. Начавшаяся битва сразу же приняла грандиозный размах и носила крайне напряженный характер. Наши войска не дрогнули, они встретили лавины танков и пехоты врага с ненавистной стойкостью и мужеством. Наступление ударных группировок противника было приостановлено. Лишь ценой огромных потерь ему удалось на отдельных участках вклиниться в нашу оборону. На Центральном фронте на 10-12 километров, на Воронежском до 35. Окончательно похоронила гитлеровскую операцию «Цитадель», крупнейшая за всю историю мировой войны, встречное танковое сражение под Прохоровкой. Оно произошло 12 июля. В нем с обеих сторон одновременно участвовали 1200 танков и самоходных орудий. Это сражение выиграли советские воины. Фашисты, потеряв за день боя до 400 танков, вынуждены были отказаться от наступления. 12 июля начался второй этап Курской дуги – контрнаступление советских войск. 5 августа советские войска освободили город Орел и Белгород, и вечером того же дня в честь этого крупного успеха в Москве впервые за 2 года войны был дан победный салют. С этого времени артиллерийские салюты постоянно возвещали о славных победах советского оружия. 23 августа был освобожден Харьков. Так победоносно завершилась битва на Курской огненной дуге. В ходе нее было разгромлено 30 отборных дивизий противника. Немецко-фашистские войска потеряли около 500 тысяч человек, 1500 танков, 3000 орудий и 3700 самолетов. За мужество и героизм свыше 100 тысяч советских воинов, участников битвы на огненной дуге были награждены орденами и медалями. Именно этой битвой, как записано во всех учебниках, завершился коренной перелом Великой Отечественной войны. В 1880 году в уездном городке Вятской губернии родился писатель-романтик Александр Грин, автор знаменитой «Феерии», «Алые паруса» и множества других замечательных произведений. В начале 900-х годов он вступил в партию эсеров и был сослан в Сибирь, но по возвращении оставил политику и, к счастью для будущих читателей, стал писать великолепную романтическую прозу, ничего общего не имевшую с окружающей его жизнью. Очень многие, путешествуя по миру, с удивлением обнаруживали поразительное сходство между описанными в произведениях писателя городами и городами реальными. Например, утверждали, что попав в столицу Португалии, Лиссабон, нельзя отделаться от впечатления, что это и есть фантастический порт Лис из повести Грина. Но Александр Грин никогда не был в своем Лиссе и вообще за границей. Он умер в городе Старый Крым в 1932 году. Об Александре Грине и его книгах можно говорить много, ограничусь характеристикой, данной Даниилом Граниным. Грин – один из немногих, кого следует иметь в одной аптечке против ожирения сердца и усталости. С ним можно ехать в Арктику и идти на свидание, он поэтичен и мужественен. Каждое стихотворение – неожиданность, ожиданием неожиданности – предстает день поэта. Со стороны это кажется привлекательным, но это адовая работа, круглосуточная вахта. Да еще у самого сердца. Так писал Лев Озеров, поэт, критик, переводчик. Он родился 23 августа 1914 года. Вот одно из его четверостишей. «Сквозь пламень строк душа пропущена. Ну, а царей-то помним много ли? Из Александров только Пушкина, из Николаев только Гоголя». В 1919 году родился Георгий Лепский, фронтовик, композитор, автор песен на стихи Сергея Наровчатова, Давида Самойлова и других знаменитых поэтов. Первой написанной им песней стала знаменитая «Бригантина» на слова Павла Когана. За последующие годы Георгием было создано более 250 песен, как на свои стихи, так и на стихи различных поэтов, от начинающих до классиков. Многие были весьма хороши, но ни одна из них не получила такой славы, как «Бригантина». Таким был день 23 августа в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.